Глава 11. Под навесом лежали ящики с противотанковыми гранатами. Их привезли давно. Впрочем, даже майор Грива, каждый день проходивший мимо этих ящиков и каждый день смотревший на них из окна, теперь вряд ли мог сказать, когда они были привезены, и почему сложено именно здесь, во дворе штабной избы. Сломалась ли автомашина? Или водитель просто не захотел ехать к позициям роты и только сослался на поломку? Или, что еще вероятнее, Грива сам отдал такое распоряжение, желая укрепить противотанковую оборону штаба и своего батальонного командного пункта, а потом забыл об этом. Словом, ящики лежали под навесом, никого особенно не тревожа. Вспомни о них только сегодня, когда от бомбежки запылала штабная изба. Пока огонь не перекинулся и не охватил навес, солдаты охранного отделения перетаскали ящики в траншею. Начальник штаба батальона, по чьему приказу все это делалось, сам руководил работами. Довольный тем, что удалось спасти от гибели сотни гранат, а главное предотвратить взрыв, который мог бы наделать много беды, начальник штаба спустился в блиндаж к майору Гриве и доложил обо всем этом. — В какую траншею? — переспросил Грива. — В эту, в нашу. — Вы с ума сошли? Пороховой погреб... Под мой блиндаж вы хотите лишить батальон руководства в роты и гранаты? Грива был возбужден и зол, и кричал на всех, кто заходил к нему в блиндаж. Теперь, когда, казалось, счастье наконец улыбнулось ему, сдаст батальон и будет служить в штабе дивизии, все снова рушилось. Так не кстати, так неожиданно, глупо, под вечер начался бой, а главное, задержался где-то капитан Горошников. Скоро ночи, его все нет. Это беспокоило и раздражало, и злило Гриву. Он понимал, что излишне грубит своему начальнику штаба, что тот, конечно, делал все с добрыми намерениями, но надо же было на ком сорвать зло, и Грива не сдерживал себя. — В рот ты! — гневно повторил он, сопроводив окрик жестом вон. Начальник штаба, близорукий, сутловатый лейтенант, бывший сельский учитель естествознания, на которого никогда никто в жизни не повышал голоса и который сам ни на кого не кричал, был изумлен, у него даже вспотели очки. Он снял их и принялся старательно протирать стекла. — В роты, лейтенант, вам понятно? В роты? — Да, понятно. Но лейтенант не сразу связался с командирами рот. Приказ нужно было написать, так всегда требовал Грива. И потому начальник штаба еще около получаса придумал формулировку. В конце концов он остановился на такой. Штаб батальона считает наш участок танкообразным направлением и предлагает ротам получить дополнительный боекомплект противотанковых гранат. Все это было смешно и в другое время позабавило бы самого Гриву, привыкшего к пунктуальности и точности. Можно просто позвонить, сказать, пришлите людей за гранатами. Но лейтенант был так взволнован и так боялся, чтобы на него снова не накричали, что сочинил этот приказ, носил его на подпись Гриве и только после этого позвонил командирам рот. Когда Володин, как ему показалось, наконец увидел те вклинившиеся в оборону противника вспышки разрывов, которые, собственно, и должны были подтвердить радовавшие всех известия о контрнаступлении гвардейцев, он увидел залп «Катюш» по тыловым коммуникациям немцев. И в этот момент ему передали распоряжение командира роты, что нужно получить дополнительный боекомплект противотанковых гранат, и что для этого следует направить к штабу батальона людей. Володин хотел послать с группой солдат младшего сержанта Фролова, но потом решил пойти сам. Он сделал это сначала не вполне осознанно, просто было тягостно на душе от уже пережитых, от еще только предстоявших волнений, смутно встававших в воображении, и потому чувствовал, что надо пройтись, развеяться, тем более, что командир роты, капитан Пашинцев, когда Володин позвонил ему и сказал, что намеревается сам пойти за гранатами, ни слова не возразил, а, напротив, даже одобрил это решение. Сначала Володин хотел только развеяться, пройтись до штаба батальона и обратно, но когда вместе с солдатами шел по стадиону, и до развилки было рукой упадать, и подумал, что в какие-нибудь 5-10 минут сможет сбегать туда и посмотреть, что и как там, и особенно когда, получив гранаты, осмелился все же выполнить свое желание и, отправив солдат и предупредив их, что только заглянет в санроту, проведет Загрудного, сам пошел на развилку, радовался, как мальчишка, которому ловко удалось обмануть мать и убежать к ожидавшим его за углом товарищам. Он шел прямо посредине дороги, бодрый, сразу скинувший с себя всю усталость дня, и уже не думал ни о наступавших гвардейцах, ни о полученных противотанковых гранатах. Сейчас было для него одинаково важно и то, что происходило на передовой, как развертывалось сражение, и то, что случилось на развилке во время бомбежки. Смело ли палатку взрывной волной, или ее сняли сами регулировщицы? Это второе. Чем ближе Володин подходил к развилке, вырастало в главное и заслоняло собою все иные мысли. Он невольно ускорил шаг и под конец почти побежал, совершенно не замечая этого. Он кинулся к тому месту, где стояла палатка. Включил карманный фонарик, и тонкий луч света скользнул по траве. Тут же нажал кнопку выключателя, спохватившись, что нарушает светомаскировку. Но желание сильнее запрета. Сперва, нагнувшись, нащупал рукой колышек с отрезанным концом веревки. Спешили, не стали развязывать, полоснули ножом. Потом наткнулся в темноте на чайник, измятый, с вывернутым носом. Взрывом исковеркало. Потом снова ладонь уперлась в колышек, и теперь показалось, что веревка вовсе не отрезана, а оторвана. Провел лучом фонарика. Но ни воронки, ни следа от бомбежки, окопы не завалены, пусты, вокруг дорог тоже нет воронок. Сбегло к тем плетням, где днем работали регулировщицы, и где он видел в бинокль Людмилу, но опять напрасно. Только сломанный черенок от лопаты валялся на брустве. Вернулся к развилке, вышел на дорогу и вытер рукавом пот. Огни пожаров озаряли ночь, земля вздрагивала под ногами. Лесное эхо, перекликаясь с залпами батарей, создавало впечатление замкнутого, грохочущего кольца. Володин стоял на дороге. Уехала, никогда не встречу больше. Ну и что ж, скептически улыбнулся своим мыслям, снова вытер пот с лица, теперь уж платком, и, подумав, что нужно в конце концов быть мужчиной, пошел знакомой тропинкой к позициям взвода. Но потом свернул к оврагу, за которым размещалась санитарная рота. Не только потому, что солдаты могут спросить о Загрудном, им надо что-то ответить. Но и сам Володин сознавал, что должен повидать старшего сержанта, сказать несколько теплых слов, да и просто своим приходом порадовать старого бойца и хоть этим загладить перед ним свою неуместную, теперь он был твердо уверен в этом, утреннюю грубость. Но хотя он шел к Загрудному и старался не думать о развилке, мысли о Людмиле, о сержанте Шишакове, о всех тех встречах с регулировщицей, которым тогда Володин не придавал значения, но которые сейчас были для него дороги, как память, о счастливых минутах, мысли эти невольно возникали, он уже не говорил себе все успокаивающее, все оправдывающее. Ну и что ж, этим восклицанием уж нельзя было заставить себя замолчать. Он останавливался и оглядывался на развилку, будто там, в темноте, что-то можно было увидеть. Он смотрел в темноту, изредка озарявшуюся вспышками, и вспоминал первую встречу, первое знакомство в слякотное весеннее утро. Батальон, растянувшийся по дороге, передние колонны уже в селе, а обозы еще не выехали из леса. Палатка, чайник на перекладине — тот самый, что теперь валялся с изогнутым носом, горящие головешки под ним, старческое лицо с торчащими рыжими усами и окрик «Проходи, проходи, товарищ, здесь нельзя!» и девушки в плащ-палатках с приподнятыми капюшонами. «Тянет пехота обмотки по грязи, а вы, голубки, по небу летаете? Людка, взгляни на петлицы!» Так я испугался, у нас свой полковник, хи-хи-хи, в палатку, сороки! Они не послушались. Лица их серые в тени капюшонов с уголками пилоток на лбу одинаково весело смотрели на лейтенанта, одинаково нежно улыбались ему. И он, заглядевшись, он шел боком, упал в лужу и вымочил полу шинели. Это был конфуз. И потом, когда конфузия забылась, по крайней мере, так думал Володин. И он пришел на развилку и первый раз отдал свою махорку Шишакову. И потом, когда приходил второй, третий, четвертый раз заранее придуманными и заученными наизусть рассказами о немцах, которых он будто бы пачками брал в плен, но которых в сущности видел всего дважды. В ночной контратаке и днем прогоняемую группу пленных, и потом, когда уж стал на развилке своим человеком, и все знали, что он приходит к Людмиле Морозовой, и он сам не скрывал этого, уже рисовал в воображении свое будущее супружеское счастье после войны. Чего скрывать, было такое. И потом, когда вдруг казалось, что Людмила вовсе не забыла о конфузе, и в тот самый момент, когда Володя наконец осмелился сказать ей «люблю», смеясь напомнила о конфузе, еще добавила «пехота». И это Володин воспринял как оскорбление и ушел, краснея, негодуя и проклиная этого однорукого старшего лейтенанта из военкомата, который посоветовал идти в пехотное училище. И потом, когда всю ночь пил с фельдшером Худяковым, а на следующий день ходил на развилку мириться, и последний разговор с Шишаковым, и еще встреча с ним ночью, стрельба, пыльная обочина. Все-все было там, на развилке, куда он теперь, то и дело останавливаясь, бросал долгие взгляды. Он ничего не видел во тьме. Ни шоссе, ни развилки, ни леса, куда убегало шоссе, ни черных опен сена по опушке, всегда навевавших ощущение мира и тишины. Картины эти сами собой возникали в памяти, и даже такие мелочи — кустик полыни, обожженный костром, наполовину коричневый, наполовину сизый, лохмотья бересты на кольях, черный треугольник с буквами на брезенте, знак воинской части — даже такие мелочи вспомнились ему. Он пересек овраг и вышел к опушке, где стояли палатки санитарной роты. По ту сторону леса горел подожженный снарядами хутор, и на деревьях, на брезентовых стенах палаток, на кузовах санитарных машин, куда грузили раненых, на санитарах, подававших носилки, на всем лежал зловещий багрянец огня. Стоны, окрики, сюда, сюда, мелькающие огоньки цигарок, ругань, и опять стоны, глухие, в то же время отчетливо слышимые мочи, создавали впечатление панической спешки. Лагерь будто кипел розовыми, белыми, черными тенями. Раненых было много, и свои соломкинские, попавшие под бомбежку, и все еще подходившие, подходившие с передовой. Они лежали на траве, сидели на пнях у входа в главную хирургическую палатку, ожидая своей очереди. Время от времени полог палатки приоткрывался, выбрасывая светлый коврик на траву. И по этому коврику два дюжих санитара на рысях выносили замотанного в бинты солдата, потом полог падал. На двери снова смыкалась тьма. Полог открывался и закрывался только для того, чтобы поглотить очередные носилки или вытолкнуть их из своего желтого чрева. С тыловой стороны был другой вход, маленький и узкий, он открывался редко. Сквозь него выносили оцинкованный таз, наполненный отпиленными ногами, отрезанными кистями рук, изъятыми осколками, окровавленными бинтами и ватой. Володин как раз столкнулся с санитаром, который относил к яме оцинкованный таз. В темноте показалось, что солдат пронес груз сапог. — Санитар! — позвал Один. Тот остановился. — Чего? — Послушай, санитар, ты не поможешь мне разыскать одного, что тебе в тазу? — Что, что? Держать тяжело. Говори, чего хотел. Не то пойду. Но Володин уж сам увидел, что было в тазу. Запах крови, бинтов, кожи и даже дегтя. Чей-то сапог был густо смазан дегтем. Этот запах больше воображенный, чем на самом деле существовавший, потому что как раз между санитаром и Володиным сквозил ветерок, пахнул в лицо, вызвав в память совсем недавнюю картину бомбежки. Воронки, желтая навороченная глина, обвалившаяся траншея, бруствер и вдоль бруствера крайний в ряду убитых бубенцов с оторванной, укороченной и неуклюже приставленной к туловищу ногой. «Говори, чего тебе?» Санитар грубил, потому что в темноте принял Володина за рядового. — Мне старшего сержанта. Тут у нас и старших, и младших. Куда ранен? — В живот. — Посмотри, у той или у той палатки, если там нет, значит, отправили. Володин проводил взглядом санитара и направился к указанным палаткам. Не то чтобы он ужаснулся, увидев санитара с тазом. но неприятная мелкая дрожь, рождавшаяся помимо ее воли в груди, постепенно пронизывала все тело. Еще на одну черточку расширился перед Володиным круг людских страданий, и он разом обозревал весь этот круг. Дома, в тылу, когда он еще только мечтал о фронте, и вместе с другом Колькой Снегиревым надоедало однорукому старшему лейтенанту из военкомата «Отправь, отправь!» Сутками простаивал в длинных хлебных очередях в ряду изможденных стариков и старух. Утрами, когда с сумкой за спиной бежал в техникум, с вокзала по булыжной мостовой, уже запорошенной снегом, медленно спускались под воды, они были нагружены окоченевшими трупами. Страшный груз накрыт брезентом, но из-под брезента то нога торчит, то свисает рука, синие, заиндевелы, то волосы, длинные женские волосы. Всю осень и зиму на станции прибывали эшелоны с эвакуированными. Маленький городишко не мог вобрать всех. Под стенами деревянного вокзала варились в кастрюлях чугунах поясные ремни, прелые листья. Володин перебегал улицу, пропускал подводы с окченевшими трупами. Так начинал он познавать круг людских страданий. Потом дорога через Илецк до Москвы, и всюду соль, соль, соль. Сначала ее котелками, ведрами вносили в вагоны, потом носили стаканами, отмеряли ложками. Каждый проезжавший состав, как цыганский табор, соль меняли на все. На одежду, на деньги, на молоко и даже на хлеб. В товарных тупиках Казанского вокзала за стрелкой, за штабелем шпал. Высыпал Володин соль из своего котелка в женский платок. Ничего не взял. Только взглянул в большие с подтеками глаза, и снова словно разомкнулись перед ним рамки людского горя. Потом Елец, Раздельная, Курск, груда кирпича, обломки крыш, скрученные трамвайные рельсы, ближе к фронту спаленные села, пепелища хуторов, обозы беженцев по лесам, первый раненый, первые капли пролитой крови, все шире радиус круга. Сегодняшняя бомбежка. Царев. Бубенцов, лежавший у брустве, этот санитар с тазом и грохот канонады, ставший к ночи еще грознее, и весь этот зловещий багрянец пожара, окрасивший палатки, людей и машины. Не было последовательного воспоминания жизни. Если бы даже и хотел, Володин не смог бы выделить ни одну из виденных картин. Он разом обозревал весь этот открывшийся ему круг человеческих страданий. Он смотрел на него, как на нечто неизбежное. Идет война священная, и все же его охватывало чувство страха перед всем тем, что совершалось. Мелкая неприятная дрожь растекалась по телу. Он вошел в палатку. В ней было занято всего две койки. На столе наспех сколоченным из ящиков горела свеча. Пламя колебалось, едва не потухло, когда Володин, всматриваясь в раненых, прошел мимо стола. Раненые лежали неподвижно, будто спали в полумраке палатки. Их лица казались совершенно безжизненными. У того, что лежал ближе к выходу, свисала на пол рука. Володин решил помочь бойцу, взял его руку, чтобы подсунуть под одеяло, и почувствовал, что она холодна. Лицо, грудь, шея тоже были холодными. Он умер, давно и уже успел остыть. Володин не откачнулся, теперь его уже не испугала смерть. Этот умерший тоже входил в тот круг человеческих страданий. Только подумал, почему же не убирают его, может быть, просто еще не знают. Он похож на спящего. Десятилетним мальчиком видел Володин, как хоронили дядю Дмитрия. Дядя болел, у него из уха текла кровь. Он болел столько, сколько помнил Володин. В Первую германскую войну, когда объявили мобилизацию, дядя насыпал пороху в ухо. Он был трусом, так говорили про него, но не это запомнилось. Привезли его из больницы во всем белом, положили на стол, с трудом скрестили на груди холодные, уже остывшие руки и перевязали мочалой. На веревках спускали гроб в яму, веревки скрипели, и коми земли барабанили о крышку. Володин тоже бросил горсть. Мертвым на груди складывают руки. Давно, десятилетним мальчиком, узнал об этом Володин. Теперь ему предстояло исполнить этот извечный ритуал. И он, откинув одеяло, скрестил бойцу на груди руки. С минуту еще смотрел на спокойное бледное лицо умершего. Его будут хранить без гроба. Шершавые комья посыплются прямо на грудь. Гробов на фронте не делают. Это тоже входит в круг человеческих страданий. Необъятен тот круг. Нет у него границ. Одеяло задернуто. Лица умершего больше не видно. Надо сообщить, надо кому-то сказать. Но Володин еще подошел ко второму, вгляделся. Чуть заметно шевелились белые ноздри, раненый дышал, значит, был жив. Держась за спинки коек, пятясь и приподнимаясь на носках, словно боясь спугнуть и вывести за собой притаившуюся в полумраке палатки смерть, Володин вышел на воздух. Здесь по-прежнему в розовых тенях пожара сновали люди, слышались окрики, стоны, гудели подъезжавшие и отъезжавшие автомашины. Володин не заметил, как из темноты вынырнул тот самый санитар с тазом. Таз был пустой, он держал его под мышкой. — Слышь, а! — санитар локтем подтолкнул Володина и кивнул в сторону высоты, гремел бой. — Бьют людей, как мух! — Нет нашему брату спасения! Эх! — перехватил таз поудобнее и скрылся в хирургической палатке. Сколько в своей жизни хороших и умных фраз пропустил Володин мимо ушей. Не обратил внимания и на эту, но она все же зацепила, застряла и легла свои энтысячные извилины в мозгу. Уже через минуту Володин повторил ее «бьют, как мух», прислушиваясь к странному звучанию. Эта обыкновенная простая фраза теперь показалась ему сложным философским изречением, и он старался постичь смысл. Фраза как бы позволила ему из отдаления годов взглянуть на совершавшиеся события. Он снял гимнастерку, белый халат надел прямо на рубашку, но все равно было жарко, под струйками скатывался по спине к поясному ремню. Широкие, узкие, бесконечные ленты текли из рук его бинты, обкручивая человеческие тела. Давно уж не приходилось так напряженно работать. Раненые все подходили, подходили, угрюмые, молчаливые, злые, и никто не задавал им вопроса, как там. Всем было понятно, что там тяжело, очень тяжело, ад, пекло. Фельдшер Худяков читал это в глазах, подходивших оттуда, из пекла. Он почти не разгибал спину, только приподнимал голову, чтобы выкрикнуть «следующий». Он принимал легкораненых в той же палатке, где хирург рылся в животах, вылавливая, как Налимов, осколки, день-день падали осколки на дно оцинкованного таза. Эти звуки заставляли вздрагивать Худякова. Чтобы успокоить нервы, он доставал из кармана флакон с разведенным спиртом, отворачивался и отпивал глоток. Флакон уж был на две трети опустошен, когда его отобрали у фельдшера. Но папиросы никто не отберет, курить никто не запретит. Он вышел из палатки, белый, с засученными рукавами, с потеками и брызгами крови на халате. Постучал папиросой о ноготь, продул мундштук и закурил, наслаждаясь мягкостью дыма. Он был весь поглощен своими думами. Ни багряное небо, ни гул артиллерийской стрельбы, ни суета санитаров, ни урчание машин, ничто не интересовало его. Выкурить папиросу на свежем воздухе и не насладиться вкусом дыма, не ощутить всю сладость минуты, просто немыслимо. Еще вспомнить о том, как мужественно держалась девчонка, у которой осколком оторвала руку. А девчонка, удивительно милая, смотришь и года свои забываешь. Войдешь в палатку, снова потекут телеграфные ленты бинтов, но это будет потом, когда войдешь в палатку. Чья-то рука легла на плечо. «Добрый вечер. Лейтенант, дружище, как ты здесь?» «Раненый у вас умер. Вон в той». Володин кивнул в сторону палатки, в которой видел умершего бойца. «Все может быть. Там лежат безнадежные, которых нельзя транспортировать. Ты как сюда, а? Вижу, цел, невредим». «А, постой, погоди. Не к ней ли?» «К кому?» «Одну тут привозили с развилки. Волосенки светлые. Ей-ей. Фамилия?» — Не помню, да ты сам можешь узнать. Тут сержант их лежит. — Тоже, — Худяков покачал головой, — в живот безнадежный. Вон в той, кажется, палатке. Куда ты? Погоди, успеешь? Сейчас вернусь. Несмотря на то, что Шишаков лежал как раз Напротив стола, на котором горела сальная свеча, Володин не сразу узнал старого сержанта. Тот похудел, осунулся за эти часы. На лице его теперь ясно выделялись скулы, и даже рыжие усы, всегда пофельдфебельски бодро торчавшие из-под ноздрей, казалось, сникли, потеряли свою прежнюю упругость. Изменился и голос. На торопливые вопросы Володина он отвечал медленно, будто напрягал память. — Нет, Людмила Морозова не ранена. Она уехала на хутор Журавлины. Туда все уехали. Там развилка и организуется новый пост. Значит, уехала? — Да, уехала. А меня в живот. Но фельдшер сказал, выживу. Фельдшер говорит, мне повезло. Не обедал, говорит, ты. Кишки были пусты. Вот осколок прошел между ними. Только толстую задел. А толстый, говорит, не самое главное. Так что выживу, сержант помолчал, пересиливая боль, и поманил Володина наклониться повниже. — Слышь, лейтенант, я как раз перед этим по-большому сходил. Хе-хе! — хотел засмеяться, но только страдальчески обнажил желтые прокуренные зубы. — Как раз перед этим ровно знал. Хе-хе! — Все обойдется, все будет хорошо. Ничего более утешительного Володин не мог придумать и повторил эти слова машинально. Лишь бы не молчать, и улыбался, хотя ему вовсе не хотелось улыбаться. Он знал, что старик Шишаков не выживет. Все, кто лежал в этой палатке, были обречены. Все. С лесной поляны били тяжелые орудия, и сальные свеча на столе и брезентовые крыши палатки вздрагивали от сильных толчков. Толчки повторялись через равные промежутки. Было похоже, что кто-то огромным молотом разбивал землю, и те секунды, что проходили между ударами, как раз требовались для нового взмаха. Володин не заметил, когда именно открыл огонь батарея, когда он еще был во дворе и разговаривал с Худяковым, или раньше, когда пересекал овраг. Но то, что уже соломкинская батарея включилась в бой, настораживало внимание. Вероятно, наши отошли, а немцы продвинулись настолько, что можно по ним стрелять даже отсюда, из соломок. Володин все еще смотрел в бледное, заострившееся лицо старого сержанта и, улыбаясь, повторял «Все обойдется, все будет хорошо». Эти слова теперь произносились не только для Шишакова. Ими Володин отвечал на свои собственные мысли. Увидит ли Людмила еще когда-нибудь? Как обернется сражение? Останется ли сам он, Володин, жив? И вот так же пожелтевший и худой будет лежать в палатке и верить в свое выздоровление. А по ту сторону брезентовой стены, может быть, тот же Худяков в белом халате с засученными рукавами скажет Пашинцеву «безнадежный». Он все еще всматривался в синие жилки морщин на старческом лице сержанта и, улыбаясь, произносил «все будет хорошо», но уже знакомое ощущение близости боя охватывал его. Главное, там, в окопах, где бушуют разрывы и решает судьба сражения, главное, там и туда нужно спешить. Раненый, к которому Володин сидел спиной, все время бредил, выкрикивал команды, кого-то проклинал. За стеной палатки зашуршали, шаги прошли санитары, один из них бодро насвистывал «Пусть ярость благородная!» Мелодия оборвалась. Слышались только глухие удары пушек. Но эти удары уже воспринимались как маршевый ритм мелодии «Идет война народная». По булыжной мостовой, по той памятной булыжной мостовой, запорошенной белым снегом шли серые колонны к теплушкам, и четкий стук тысяч сапог потрясал улицу, тысячи голосов сурово и торжественно выводили «Священная война» в такт шагам. Весь техникум выспал на тротуар. До самого вокзала шел Володин за колонной, а потом стоял и смотрел, пока не отъехал эшелон. Тогда, в тот хмурый декабрьский день, он впервые не по книгам узнал, что такое Родина. Песня пробудила в нем еще ни разу не испытанное чувство большого долга. Володин торопил минуту, когда сможет выполнить долг. Иногда казалось, что эта минута уже наступала. Первый раз, когда ощутил в ладонях совсем нежных, только что державших ручку и карандаш, тяжелые и холодные ложи винтовки. потом первый выстрел, потом настоящий окоп, настоящие пули, сбрившие траву у окопа, настоящие мины, которые шипели над головой. Ищу, 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 и первый грохот разорвавшегося тяжелого снаряда. Потом ночной бой, ночная контратака, в которой Володин ничего не видел и ничего не понял, только кричал «Ура!» и никого не встретил и не рассек очередью из автомата. Потом и сальная свеча на столе, и брезентовая крышка палатки все так же вздрагивали от толчков. Все тем же размеренным ритмом били тяжелые орудия с лесной поляны. Шишаков что-то говорил, и Володин никак не мог понять, о чем он говорил. Медальоны! Какие медальоны? Медальоны смерти. Маленькие железные коробочки, похожие на крохотные портсигары, их выдавали каждому на фронте. Они непромокаемы, в них вкладывают бумажки с фамилией, домашним адресом бойца. Хранит их каждый по-своему, кто в брючном карманчике, кто пришивает гимнастерки, кто вешает на грудь, как медальон. Может быть, потому и назвали их медальонами. Убило тебя, к примеру, а ты в грязи или воде, и документы промокли, или совсем нет при тебе никаких документов, по медальону опознают, кто такой есть, и напишут родным. Медальон на случай смерти незаменимая вещь, так пояснял Шишакову ротный старшина. Так потом и Шишаков объяснил своим регулировщицам. Но девушки совсем не собирались умирать и наотрез отказывались от медальонов. Шишаков выстраивал отделение, приказывал, вызывал по списку на беседу, давал наряды вне очереди, наконец пожаловался старшине, но тот только развел руками. Девчонки, что с них? Старый сержант держал медальоны при себе. Зашил в гимнастерку, во внутренний карман. Сейчас Володин должен был взять гимнастерку, которая лежала в изголовье, распороть шов и достать медальоны. Уже многих просил об этом Шишаков, но никто и слушать его не желал. Ни санитары, ни фельдшер, а железные коробочки сержант обязательно хотел вернуть в роту, потому что казенное имущество, и потом как без медальонов будут регулировщицы? Ведь они остаются здесь, на фронте. Володин должен взять медальоны и непременно переслать их старшине на хутор Журавлиной, старшине Харитошину, низенький, лысый, хорошо, хорошо, Харитошину, лысый, хорошо. Прощай, сержант, выздоравливай. Володин вышел. Горсть медальонов лежала в кармане. Они звенели, как монеты. Володин не выбросил их, хотя вначале и намеревался сделать это. Неуловимые нити тянулись от медальонов к живым людям, к тем девушкам-регулировщицам, теперь разбившим свою пятнистую цвета летней степи палатку где-то на новой развилке дорог у хутора Журавлиного. Эти нити и чувствовал Володин, будто держал в руках. Бросить медальон — оборвется нить, оборвется жизнь. Он никогда не был суеверным, но тут вдруг понял, почему старый сержант так бережно хранил эти коробочки с адресами и так заботился, чтобы они попали к старшине, как к его, к низенькому, лысому старшине, Харитошину. Еще понял Володин, что и сам он, если не сможет передать старшине, что всего вернее, никуда не выбросит их из своей полевой сумки. В одном из медальонов был записан домашний адрес Людмилы Морозовой.